Российская летопись.
В эфире 66-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, русская биография барона Мюнхгаузена, первый нигилист Буташевич Петрашевский, писатель Алексей Михайлович Пазухин. Начнем мы программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине мая. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
2 мая 1563 года Иван Федоров и Петр Мстиславец начали работу в Москве над «Апостолом», первой датированной русской печатной книгой.
290 лет назад родилась императрица Екатерина II. Об искусстве правления она говорила: «Первое правило – делать так, чтобы люди думали, будто они сами хотят этого. Издавая закон, ставь себя на место того, кто должен будет ему подчиняться».
8 мая 1744 года родился Николай Иванович Новиков, одна из крупнейших фигур русского просвещения. Журналист, издатель, масон. Подвергся преследованию со стороны Екатерины II. Особое недовольство императрицы вызвали попытки Новикова и его друзей привлечь в масонскую ложу наследника престола Павла Петровича.
В мае 1815 года было образовано царство польское, которое по решению Венского конгресса вошло в состав Российской империи.
1 мая 1836 года в Александринском театре Петербурга в присутствии Николая I прошла премьера «Ревизора». Императору комедия Гоголя понравилась. Он сказал: «Ну и пьеса. Всем досталось, а мне больше всех».
180 лет назад скончался поэт Денис Васильевич Давыдов, герой Отечественной войны 1812 года. Он первым пытался опровергнуть утверждение побежденных французов, что их армию уничтожили вовсе не русские, а генерал Мороз. Однако в Европе до сих пор многие уверены, что Россия победила Наполеона и Гитлера лишь благодаря сильнейшим морозам, которым европейцы и их техника оказались не готовы.
В мае 1848 года родился художник Виктор Михайлович Васнецов, автор широко известных картин «Три богатыря», «Алёнушка», «Витязь на распутье», «Иван-царевич на сером волке», «Кощей бессмертный», «Бой Добрыни Никитича с семиглавым змеем Горынычем», «Царь Иван Грозный».
В мае 1842 года скончался историк Михаил Трофимович Кочановский, ректор Московского университета, родоначальник скептической школы в русской историографии. Он говорил: «Народы любят освещать свое младенчество сверхъестественными происшествиями, божественными посредничествами. Сомневайтесь, если имеете мужество, ибо нет никакой необходимости на слово верить всему, даже истории Ромула и Рема».
2 мая 1856 года родился религиозный философ, писатель Василий Васильевич Розанов, автор книг «Легенда о великом инквизиторе», «Сумерки просвещения», «Опавшие листья», «Апокалипсис нашего времени». Он говорил: «Революция имеет два измерения – длину и ширину, но не имеет третьего – глубины. Поэтому она никогда не будет иметь спелого вкусного плода. Никогда не завершится».
14 мая 1905 года в Севастополе к 50-летию героической обороны города открылась панорама обороны Севастополя художника Франца Алексеевича Рубо. Он положил в основу произведения самый яркий эпизод севастопольской эпопеи – бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. В этот день 75-тысячная русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо-французского войска.
3 мая 1870 года родился художник, историк искусства Александр Николаевич Бенуа, основатель и главный идеолог объединения «Мир искусства». По его инициативе была организована балетная труппа «Русские сезоны», начавшая в 1909 году свои триумфальные выступления в Париже.
11 мая 1720 года в поместье Боденвердер, недалеко от Ганновера, появился на свет барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Он начал свою службу пажом при дворе герцога Брауншвейгского, чей сын принц Антон Ульрих находился в России. Принц должен был стать мужем Анны Леопольдовны, племянницы бездетной императрицы Анны Иоанновны. Но сватовство Антона Ульриха затягивалось. Принц участвовал в походах против турок. В 1737 году во время штурма крепости Очаков был убит один из его пажей. И вот на замену ему вызвался ехать в далекую Россию Мюнхгаузен. Он стал корнетом в Брауншвейгском кирасирском полку, потом поручиком. И думалось, что благодаря Антону Ульриху он быстро пойдет в гору. Но нет. Брауншвейгскую династию свергла Елизавета Петровна. Поэтому Мюнхгаузен получил свой следующий чин ротмистра аж через 11 лет. Самый яркий эпизод из последующей службы барона – встреча в феврале 1744 года на русской границе, едущей в Петербург 15-летней Софии Августы Фредерики, принцессы Ангальб-Цербской, будущей императрицы Екатерины II. Ей и ее матери на границе была устроена торжественная встреча. Покой Екатерины в Риге охранял почетный караул из 20 кирасир во главе с Мюнхгаузеном. Вскоре после этого барон женился на Якобине фон Дунтен, дочери рижского судьи. Вопреки фильму и пьесе, этот брак был счастливым, но бездетным. Мюнхгаузен после свадьбы испросил отпуск для поездки на родину, и в Россию он уже больше не вернулся. Вот тогда-то и состоялось, собственно, рождение литературного Мюнхгаузена. По воспоминаниям современников, барон часто проводил свободное время в своем любимом трактире в Ганновере. И после ужина, закурив огромную трубку, поставив перед собой дымящийся стакан пунша, он любил рассказывать истории о своей жизни и приключениях в России. Мюнхгаузен, обычно очень правдивый человек, в эти минуты оживлялся и давал полет своей вдохновенной фантазии. Тут все-таки следует отметить, что среди рассказов барона было немало и правдивых историй. Барон сделался знаменитостью Ганновера. А уж после книг Распе и Бюргера Мюнхгаузен приобрел и мировую славу. 5 мая 1849 года были арестованы участники кружка Буташевича Петрашевского. Среди них 27-летний Федор Михайлович Достоевский, уже получивший широкую известность как автор романов «Бедные люди», «Белые ночи», «Неточка Незваного», повести «Двойник».
Но прежде всего стоит поговорить о Михаиле Васильевиче Буташевиче Петрашевском. Кто знает, если бы не он, возможно, о Достоевском сейчас бы вспоминали лишь как о талантливом и основательно позабытом писателе середины XIX века. Будущий революционер появился на свет в Петербурге в 1821 году в семье известного военного хирурга, близкий ко двору. Петрашевский был крестником императора Александра I, которого укупили заменил герой Отечественной войны граф Милорадович. И именно Буташевичу Петрашевскому-старшему придется через 4 года вытаскивать из умирающего графа Милорадовича пулю декабриста Каховского. Два любопытных штриха из детства Петрашевского. Отец его был нелюдимым человеком, сыном не занимался, был полностью погружен в службу. Мать тоже со странностями, к тому же начисто лишена традиционного русского чудолюбия. Она, например, давала сыну деньги взаймы, но непременно под расписку. А дочь воспитывала и кормила вообще крайне скудно. Потом Петрашевский будет говорить, что деспотизм семейный и чиновничий – это звенья николаевского деспотизма. Смешное, конечно, обобщение. Петрашевского ждала блестящая карьера. Он закончил Царскосельский лицей, служил в МИДе переводчиком. Еще учился на юридическом факультете Петербургского университета. И именно тогда он познакомился с трудами социалистов-утопистов. И это знакомство круто изменило его жизнь. Петрашевский написал: «Не находя ничего достойным своей привязанности, ни из женщин, ни из мужчин, я обрек себя на служение человечеству». Тогда же у него появились и собственные идеи. Петрашевский, например, считал, что в России необходимо уничтожить монархию и единое государство и создать на этой основе Федерацию свободных народов. Кстати, полтора века спустя нечто подобное, по сути, предложит Андрей Сахаров на съезде народных депутатов СССР.
Петрашевского вполне можно считать первым русским нигилистом. Однако современники чаще называли его «человеком со странностями». На одежду свою он мало обращал внимания, борода и волосы на голове были в вечном беспорядке. Постоянно задумчивый и углубленный в себя, с блуждающей на губах усмешкой. Однажды он явился в Казанский собор переодетым в женское платье. При этом из-под покрывала явственно выступала большая борода. На странную богомолку, конечно, сразу обратили внимание, вызвали полицию. К Петрашевскому подошел квартальный надзиратель и сказал: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина». На что Михаил Васильевич спокойно возразил: «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина». Квартальный смутился, а ряженый Петрашевский успел скрыться. Но, конечно, его опознали. Потом Петрашевский на своей квартире, вернее, материной, она оставалась хозяйкой, стал собирать пятницы вольнодумцев. Пропагандировались учения социалистов-утопистов, критиковались власти. Среди членов кружка был и молодой Достоевский. Вскоре этим собранием заинтересовалось третье отделение. Был найден провокатор. И самое любопытное. С Петрашевским-то все ясно. К тому же у него явно уже тогда были видны признаки психического отклонения. В народе про таких говорят «с дурью». Но как и зачем Достоевского записали в одного из лидеров петрашевцев? Тут не все до конца понятно. Однако суд признал его одним из важнейших преступников. Почему? Зачем и кому это было нужно? Внятного ответа на этот вопрос нет до сих пор. К тому же, по мнению следователей, причем как буржуазных, так и советских, дело кружка Петрашевского было состряпано из ничего и намеренно раздуто до размеров антиправительственного заговора. Впрочем, оно и понятно. Видимо, на фоне бушевавших в Европе революций доморощенные правоохранительные органы решили подстраховаться, сыграть на опережение. Достоевский в своих показаниях говорил о Петрашевском: «Я никогда не был в очень коротких отношениях с Петрашевским. Меня всегда поражало много эксцентричности и странности в характере Петрашевского. Мы оба опасались долго заговариваться друг с другом, потому что с десятого слова мы бы заспорили. Я слышал несколько раз мнение, что у Петрашевского больше ума, чем благоразумие. Действительно, очень трудно было бы объяснить многие из его странностей. Нередко при встрече с ним на улице спросишь, куда он и зачем. И он ответит какую-нибудь такую странность, расскажет такой странный план, который он только что шел исполнить, что не знаешь, что подумать о плане и о самом Петрашевском. Другой раз спешит куда-нибудь на полчаса кончить маленькое дельце, а кончить это маленькое дельце можно разве только за 2 года. Человек он вечно суетящийся и движущийся, вечно чем-нибудь занят». И не надо думать, что Достоевский тут пытается что-то на кого-то переложить. Нет, его показания читались другим участникам следствия, в том числе и Петрашевскому. И в итоге военный суд приговорил 21 человека, в том числе Петрашевского и Достоевского, к смертной казни.
22 декабря 1849 года по старому стилю на Семеновском плацу осужденным был прочитан приговор о смертной казни расстрелянием с переломлением над головой шпаги. Их облачили в предсмертное одеяние, белые холщовые саваны с капюшонами и длинными рукавами. Священник зашел на эшафот, держа в руках Евангелие и крест. За ним принесли и установили на эшафоте аналой. Священник обратился к приговоренным с краткой проповедью. После этого солдаты свели с эшафота Петрашевского, Григорьева и Мамбели, привязали их к столбам, вкопанным перед тремя ямами. На лица им надвинули капюшоны. Взвод солдат, выстроившийся напротив по команде, взял ружья на прицел. Достоевский писал брату в тот же день вечером. «Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты. 10 минут кошмарного ожидания». И тут на Семеновский плац влетает карета. Из нее вышел свитский офицер и объявил о царском помиловании. Всем смертный приговор был заменен каторгой. Петрашевскому – вечный, без срока. Достоевскому – 4-летней каторгой с последующей отдачей в солдаты.
Петрашевский был отправлен в Восточную Сибирь. Опять просил у маменьки денег на обустройство. Получил. Под расписку, конечно. В Сибири тоже пытался агитировать. Умер молодым. И завещал отдать свою бренную плоть в анатомический театр. Даже знал для чего. В завещании просил, чтобы из его жил сделали струны. Наверное, для балалайки, на которой потом на заваленке сибирский ухарь-музыкант тренькал бы свои мелодии в окружении девушек. Но хоронить Петрашевского было некому. Труп 2 месяца пролежал в погребе на льду, а затем был зарыт вне кладбища, поскольку утопист умер без церковного покаяния. Позднее Достоевский напишет о Петрашевском и Белинском. Это мошенники, очень хитрые, изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтобы уметь играть на ней, как на музыкальном инструменте. Я же и говорю, из жил Петрашевского надо было сделать балалайку. Достоевский не раз в своих произведениях будет возвращаться к теме пламенных революционеров и нигилистов. И главный парадокс. Именно после казни гений Достоевского обрел свободу и крылья, которые вознесли его до невиданных высот. 100 лет назад скончался писатель Алексей Михайлович Пазухин, ныне совершенно забытый. А ведь когда-то его романами зачитывалась вся Москва, да и не только она, вся Россия.
Он родился в 1851 году в Ярославле, учился в гимназии, работал народным учителем, служил чиновником особых поручений при ярославском губернаторе. А в 1881 году переехал в Москву, где и прославился как знаменитый романист. А началась его слава с популярной газеты «Московский листок» Николая Ивановича Пастухова. Геляровский вспоминал: «Когда знаменитый впоследствии писатель Алексей Михайлович Пазухин принес первый раз в листок свою повесть, то побоялись взять. Вдруг краденое? А может быть, ты ее украл?» – так и сказал писателю Пастухов. И тут же в редакции заставил написать на заданную тему рассказ. Пазухин написал «Приезд сельского учителя», который и был напечатан. Впоследствии Пазухин написал сотни сценок и десятки романов из купеческого и мещанского быта, всегда кончавшиеся благополучием. Читатели Пазухина любили. Во вторники и пятницы с его романами тираж газеты увеличивали.
У Пазухина было бойкое перо. За 30 лет он написал более 50 романов. Правда, критики язвили, что у Пазухина все романы похожи друг на друга, как близнецы-братья. Историк литературы Рейдблат дал такую характеристику романам Пазухина. Развитие действий в его романах, имеющих жесткую, как правило, мелодраматическую сюжетную конструкцию, определяется любовной страстью или жаждой обогащения. В качестве высшей ценности утверждается счастливая семейная жизнь, а погоня за деньгами и чувственными удовольствиями порицается. Носителями соблазнов выступают обычно аристократы. Резко негативное отношение к светской жизни. Романы написаны добротно и профессионально, но они во многом вторичны, используют давно отработанные сюжетные схемы и стилистические приемы. Все это так. Да и сам Пазухин говорил про себя, что он – поставщик фельетонных романов, на которые любое литературное ничтожество смотрит много-много что с презрительным снисхождением.
Пазухина иронично называли «властителем дум низов». Но зато у него читателей было во много раз больше, чем, скажем, у Льва Толстого или Чехова. Некоторые романы Пазухина выдерживали более 20 изданий. На современный манер писателя можно было бы назвать поставщиком бестселлеров. Да и названия у произведений были соответствующие. «По трупам к счастью», «Розы в крови», «Женская доля», «Буря в стоячих водах», «Так было суждено», «Купленная невеста», «Московские коршуны», «Драма на Волге», «Последний поцелуй», «В когтях дикой страсти». И в этих романах всегда, в отличие от реальной жизни, добро побеждало зло. Всепримиряющий свет теплого оптимизма. Так как-то сказал о романах Пазухина писатель Александр Валентинович Амфитеатров.
А завистники говорили, что Пазухин набивает свой карман, и ничто, кроме денег и славы, его не интересует. Но на самом деле Алексей Михайлович жил весьма скромно, никогда не умел устраивать свои дела, помогал деньгами нуждающимся. И насчет тщеславия писателя тоже зря злословили. В 1906 году он отказался от предложения устроить торжества в честь 35-летия его литературной деятельности. Пазухин сказал, что количество проработанных лет и написанного не может служить мерилом полезности. После революции «Московский листок» новые власти закрыли, а советские газеты и издательства его произведения не принимали. Коллега Алексея Михайловича по листку, журналист Евгений Вашков, записал 30 марта 1919 года. «Пазухин умер буквально от голодной смерти. Последний раз, когда я виделся с ним, это было около месяца тому назад, он говорил мне: „Дорогой мой, я голодаю. Если так продолжится, я умру голодной смертью“». Словно проклятый рок тяготеет над судьбой русского писателя. Почти полвека напряженной работы, и в результате голодная смерть и жалкий некролог. Влас Михайлович Дорошевич вспоминал: «Я помню, давно это было, я жил на Балкане в Живорезном переулке и снимал крошечную комнату. Сквозь тоненькую перегородку я слышал, как слышит пульс, как билась унылая жизнь. Я снимал комнату у двух сестер-портних. Старшая была хоть вдова, хоть в прошлом видела дом, семью, ласку и радость. Младшая осталась старой девой, и работа сделала ее кривобокой. Это в жизни не видела ничего. Бедно они жили. Когда не было спешной работы, в сумерках не зажигали лампы, чтобы не тратить керосина. Единственной их радостью было почитать листочек, газету «Московский листок». Они покупали его два раза в неделю, по средам и субботам, когда печатался роман Пазухина. Они читали про богатого купца Самодура, про его красавицу-дочку, про приказчика, который был беден. Как они, которому приходилось терпеть еще побольше, но который в конце концов добивался счастья, они верили этой золотой сказке и прерывали чтение замечаниями: „Это правда, это взято из жизни“. На Пятницкой даже был такой дом на углу. И Пазухин, добрая Шахерезада, рассказывал им сказку за сказкой, и они видели золотые сны. Милый, добрый писатель, да благословит вас счастьем небо за те хорошие минуты, которые вы внесли в жизнь маленьких, бедных и обездоленных, вас и ваших близких. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».